Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час. В Праге, 7 часов вечера. У микрофона Мзия Фарисишвили. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе визит премьер-министра Турции в Грузии, что волнует грузинских политиков.
Тбилиси начали опасаться, что Анкара в угоду Москве согласится на изменение расклада сил в регионе.
Скандальное заявление муфтия Северной Осетии.
Джихад является частью нашей религии. Он, в свою очередь, делится на 14 степеней, одна из которых – вооруженный джихад.
Взгляды с Москвы политолог Сергей Маркедонов о Южной Осетии.
На сегодняшний день юго-осетинский казус ставит много нетривиальных вопросов. Возникает парадокс.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии знакомит нас Демис Паландов.
В Москве прошла церемония открытия посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в России. Президент России и Украины провели переговоры в Киеве. В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших в беспорядках 7 апреля. Сегодня в Москве прошла церемония открытия посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в России. В церемонии приняли участие официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, де-факто министр иностранных дел Абхазии Максим Гвиндже и посол Абхазии в России Игорь Ахба. Вместе с ними в церемонии участвовали главы дипмиссии Южной Осетии, Никарагуа и Сирии. Напомним, Россия и Никарагуа признали независимость Абхазии и Южной Осетии, Сирия о признании Абхазии не заявляла. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник был представлен доклад международной группы экспертов, так называемого «Совета мудрецов», во главе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт о новой стратегической концепции НАТО. Об этом из бельгийской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучка.
Как и следовало ожидать, в докладе Совета мудрецов нашлось место и отношениям НАТО с Россией. Этому посвящен специальный раздел. Россия упоминается и в рекомендациях 50-страничного доклада, брошюру с которым раздали журналистам. В нем подчеркивается, что союз НАТО остается верным сотрудничеству с Россией как средству обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе. Вместе с тем, в документе отмечается, что хотя Североатлантический союз не представляет военной угрозы для России и не расценивает Россию как военную угрозу, с обеих сторон остаются сомнения в том, что касается намерений и политики друг друга. По мнению авторов доклада, союз НАТО должен проводить политику взаимодействия с Россией, гарантируя при этом всем своим союзникам, что их интересы и безопасность будут защищены. В качестве конкретных объектов сотрудничества доклад перечисляет нераспространение ядерного оружия, контроль над вооружениями, борьбу против терроризма, противоракетную оборону, миротворческие операции, борьбу с пиратством и распространением наркотиков. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Президенты России и Украины провели сегодня переговоры в Киеве. Состоялось заседание двусторонней межгосударственной комиссии. Подписан пакет документов, в том числе о демаркации сухопутной границы. В совместном заявлении Дмитрия Медведева и Виктора Януковича по продвигаемой Москвой инициативе о европейской безопасности говорится, что стороны намерены способствовать созданию общего пространства юридически обязательных гарантий безопасности для всех государств евроатлантического пространства. В день приезда Медведева несколько сот активистов праворадикального объединения «Свобода», несмотря на запрет суда, провели в Киеве митинг, протестуя против возможного заключения антиукраинских соглашений. Среди подписанных документов нет вызывающих критику оппозиции, в частности, о слиянии «Нафтогаза Украины» с российским «Газпромом», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Как отметил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не способствуют разрешению сомнений относительно самого характера иранской ядерной программы. В понедельник Иран согласился отправлять в Турцию большую часть своего урана, требующего дальнейшего обогащения для использования в иранском медицинском реакторе. Однако, как отмечают некоторые эксперты, Турция не имеет технических возможностей для такого процесса, поэтому уран так или иначе надо будет переправлять в другие страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших в беспорядках 7 апреля. Сообщается, что на митинге выступили родственники погибших и члены Временного правительства, которые дали клятву довести задуманные реформы до конца. Памятные мероприятия также прошли на юге Киргизии. Из Бишкека передает Надежда Толкунова.
Митинг «Реквием» прошел возле здания партии социал-демократов. Акция собрала более 6000 человек. В киргизской столице был установлен памятник в честь погибших. Перед собравшимися выступили члены Временного правительства. Как заявила лидер Кабинета министров Роза Узенбаева, цель Временного правительства – принятие новой конституции и проведение честных президентских и парламентских выборов. По словам Узенбаевой, после выборов Временное правительство передаст власть законно избранному президенту и парламенту. Члены Кабинета министров заявили, что не допустят контрреволюции в стране и не позволят сторонникам Курманбека Бакиева дестабилизации. В свою очередь, так называемый Общественный комитет по защите Курманбека Бакиева заявляет, что сторонники экс-президента не намерены сдаваться и очень скоро заявят о себе масштабными акциями протеста. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Российская телекомпания РЕН-ТВ подготовила специальный репортаж о грузинской полиции. Сюжет об опыте Грузии по борьбе с коррупцией в полиции для аналитической программы «Неделя» подготовил журналист Вячеслав Николаев. По словам журналиста, несмотря на то, что оппозиция подвергает жесткой критике президента Грузии, вместе с тем она признает, что правительство Саакашвили добилось заметных успехов в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. В эксклюзивном интервью российскому каналу министр внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили рассказал о проведенных реформах в системе внутренних дел и сказал, что доверие к полиции в стране достаточно высокое. Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. Испытания проводились сегодня на восточном побережье Индии в штате Орисса. Сообщается, что ракета «Агни-2» может поражать цели на расстоянии не менее 2000 километров и является частью индийской программы ядерного сдерживания.
Новости дня подготовил для нас Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Мзия Парисишвили. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган около часа назад приехал в Грузию. Он останется там всего на несколько часов. В эти минуты он проводит встречу с президентом Грузии. Позже Эрдоган и Саакашвили будут присутствовать на концерте в Батуми. Этот приезд Эрдогана вызвал особый интерес в грузинских политических кругах, так как все это происходит всего через несколько дней после официального визита Дмитрия Медведева в Турцию и на фоне расширения отношений между Москвой и Анкарой. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян расскажет об интересах Турции в Грузии и как на это все может повлиять Москва.
Эрдоган приехал в Грузию через 5 дней после официального визита российского президента в Турцию. Во время пребывания Дмитрия Медведева в Анкаре Турция и Россия подписали несколько документов по экономическому сотрудничеству, а также договорились о безвизовом сообщении для своих граждан. Во время совместной пресс-конференции турецкий президент сказал, что они обсуждали с его российским коллегой и вопросы касательно региональной политики, при этом отметив, что в этом направлении их обрадовало наличие схожих моментов. Абдуллах Гюль сказал, цитата, «Мы выступаем за разрешение региональных проблем путем диалога. В этом плане мы готовы проявлять солидарность, оказывать взаимную поддержку». Конец цитаты. Подобные встречи турецких и российских глав государств заметно участились, что и начало волновать некоторых грузинских политиков. Дело в том, что такое расширение формата отношений пришлось на первый год президентства Медведева, а точнее на первые месяцы после августовской войны. В связи с этим в Тбилиси начали опасаться, что Анкара в угоду Москве согласится на изменение расклада сил в регионе. А значит, Грузия потеряет одного из наиболее близких экономических партнеров. Глава Кавказского медиа-института Александр Искандарян говорит, что на официальных встречах Турция и Москва обсуждают два круга вопросов. Первый затрагивает потенциальное строительство на территории Турции трубопроводов, по которым в Европу пойдет российский газ. Второй круг вопросов непосредственно затрагивает Грузию, говорит Александр Искандарян.
И второй формат – это формат влияния на Южном Кавказе, в котором у них разные цели. У России в известном смысле цель – обойти обойти Грузию коммуникационно, то есть изолировать Грузию на Южном Кавказе. У Турции формат, наоборот, выйти на Южный Кавказ в качестве силы, которая там влияет.
Глава Института стратегии и развития в Тбилиси Андро Барнов говорит, что именно такое соперничество между Анкарой и Москвой за этот регион оставляет Грузии некоторые гарантии на сохранение нынешней турецкой политики сотрудничества и поддержки. Турция старается создать баланс в этом регионе. Делает она это для того, чтобы не получить здесь такую ситуацию, когда Россия за счет своих утвердившихся позиций смогла бы им не просто как-то косвенно, а напрямую угрожать их будущим интересам в этом регионе. Сказал Андро Барнов. В своих публичных выступлениях турецкие главы государства упоминают Грузию в двух аспектах. В первую очередь, как страну, которая находится по соседству с Европейским Союзом и членами НАТО, и где при всем при этом есть конфликтные регионы, а значит, здесь надо поддерживать мир. Во-вторых, и намного чаще, Грузию упоминают как страну, где могут пройти коридоры для энергоносителей из Средней Азии, а также дороги для грузов из Китая в Европу. Эксперт в вопросах экономики Давид Нормания говорит, что экономическое сотрудничество стоит в первых строчках в списке грузинских интересов Турции. В качестве обоснования тому он приводит ситуацию в 2006 году, когда Россия ввела эмбарго на все грузинские продукты, а позже и почти остановила всякий грузооборот. Если бы у Грузии не было развитой торговли с Турцией в тот момент, когда Россия по большей части закрыла поставку своих товаров и продукции из других стран, грузинский базар мог сильно подорожать, и это бы ухудшило и без того тяжелый социальный фон. Это говорит Давид Нормания. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Батуми турецкий премьер прибыл из Тегерана. Сегодня власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного по утверждениям для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Договоренность была достигнута во время переговоров между президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Инасио Лулы да Сильвой. Турция и Бразилия уже не один раз предлагали воздержаться от санкций против Ирана из-за развития ядерной программы. Подробнее в материале Александра Гостева и Солнцева.
Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения до уровня 20% основную часть своего низкообогащенного урана, предназначенного, как сообщается, для использования в иранском ядерном реакторе. Вот что заявил в Тегеране в связи с достигнутым соглашением между президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, а также президентом Бразилии Игнасио Лулой да Сильвой, министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки.
Исламская республика Иран согласна направлять в Турцию 1200 килограммов низкообогащенного урана. Находясь в Турции, этот уран будет продолжать оставаться иранской собственностью. Иран и МАГАТЭ могут назначить специальную группу экспертов для наблюдения за нахождением и обработкой иранского низкообогащенного урана в Турции.
О реакции в Турции на это событие рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турция считает, что теперь нет оснований для введения новых санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил. Договоренности, подписанные Ираном, демонстрируют желание Тегерана идти по конструктивному пути. Это соглашение должно быть расценено положительно, ведь Турция и Бразилия дают гарантии того, что низкообогащенный уран останется на территории нашей страны. Думаю, что нет оснований для новых санкций и давления. В соответствии с соглашением, Иран доставит в течение месяца на территорию Турции 1200 килограммов урана, чтобы получить в обмен более обогащенное ядерное топливо для иранского научно-исследовательского реактора. Об этом турецкие власти проинформируют Международное агентство по атомной энергии. Как заявил министр энергетики Танер Йылдыз, международное сообщество сможет проводить инспекции иранских ядерных объектов. Многие независимые эксперты, однако, назвали соглашение очередным трюком иранских политиков. Иранцы уже применяли такую уловку в прошлом, чтобы уменьшить риск международных санкций, а затем отказывались выполнять взятые на себя обязательства. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Надо отметить, что при этом позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной. Сегодня в Брюсселе заявили, что договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не развеивают сомнения относительно мирного характера иранской ядерной программы.
Эхо Кавказа.
Недавнее интервью муфтия Северной Осетии Али Хаджи Евтеева, в котором он одобрил джихад, вызвало множество ответных заявлений. Председатель Совета муфтии в России муфтий шейх Равиль Гайндутин заявил, что интервью показало Евтеева с совершенно неожиданной стороны, а его высказывания способны нанести серьезный урон мусульманам в общественном мнении. Муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев намерен обратиться в Координационный центр мусульман Северного Кавказа по поводу недавнего заявления муфтия Северной Осетии Али Евтеева, рассказывает Олег Кусов.
В своем интервью информационному агентству «Регнум» муфтий Северной Осетии Али Хаджи Евтеев заявил, что «джихад является частью нашей религии. Он, в свою очередь, делится на 14 степеней, одна из которых – вооруженный джихад. Но мы ее признаем. Да, мусульманин имеет право защищать свой дом, свое имущество, свою честь и свою религию. Это его право. Более того, мы убеждены, что это самый верный способ заработать себе вечное блаженство. Я открыто говорю, как только я скажу, что джихада нет в исламе, я признаю, что уже не мусульманин, что я из числа вероотступников». Конец цитаты. Эти слова вызвали недоумение у многих муфтиев на Северном Кавказе, в частности, у главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаева-Черкесии и Ставрополя Исмаила Хаджи Бердиева.
Призывают ко всему джихаду, потому что наилучший путь на тот свет – это джихад. И в исламе же этого ничего нет. Если бы он был бы религиозно грамотным человеком, он бы такое ничего не сказал.
Удивила многих и такая фраза северо-осетинского муфтия. «Сначала я учился в известном ваххабитском медресе в Учке-Кене в Карачаево-Черкесии. Все мои знакомые, все, кто там были, погибли или разъехались из страны. Мы ездили на учебку хатабу». Конец цитаты. Исмаил Хаджи Бердиев вспоминает.
Когда он баллотировался, были слухи о том, что он якобы был вместе с ваххабистами, разделал их мнение. Но по шариату слухами мы не имеем права руководствоваться, пока не было доказательств. Мы поверили ему на словах, то, что он искренне будет работать и распространять традиционный ислам. Мы тоже поддержали его, стал муфтием, работал. Но потом уже вот это вот интервью, это как гром среди ясного неба, мы не могли понять. Если даже у него было такое прошлое, так об этом надо было громко молчать, но этот человек вообще услышан и об этом заявил. Значит, он этим гордится, наверное. Пока еще мы с ним не встречались. Если встретимся, то спрошу, ну, что это такое. Но это дело духовных лиц Северной Осетии, и они уже должны выносить какие-то решения, доверять ему дальше или нет. После таких высказываний я лично уже ему доверять полностью я не буду. А мечети Северной Осетии, они уже будут делать свой выбор.
Встречи с муфтием Евтеевым еще не было, но Координационный центр мусульман Северного Кавказа уже опубликовал обращение, в котором говорится: «Мусульмане восприняли оценки, прозвучавшие в интервью «Регнум» муфтия Северной Осетии Али Хаджи Евтеева, как откровенно провокационные и способны нарушить мир в государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношениях, а также наносящие ущерб имиджу кавказских мусульман и ислама в целом». Конец цитаты. Али Хаджи Евтеев, в свою очередь, сказал, что в интернете он нашел обрывки своего заявления, фактически дистанцировавшись от сказанного.
То, что мы увидели в этой статье, это обрывки или устранение какого-то контекста, либо, может быть, какие-то оговорки или неправильное понимание, в чем я не был ни переспрошен, мне не была представлена версия этого интервью, как оно будет выглядеть. Со мной никто не связывался, а просто это было выложено в интернет. Темы, которые вызвали резонанс или моменты в этой статье, это то, что касалось отношения к православию или мусульманской общины.
Негативные высказывания в отношении муфтия Али Хаджи Евтеева продолжают появляться на различных информационных сайтах уже несколько дней подряд. Это обстоятельство позволило некоторым экспертам предположить, что критика Евтеева начинает походить на спланированную кампанию. Сегодня в интернете появилось и противоположное мнение. Глава исполкома Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджи Мурат Гасанов заявил, что мусульмане республики выражают несогласие с комментариями и реакциями в средствах массовой информации на интервью муфтия Северной Осетии Али Евтеева. Многие мусульмане предлагают провести акцию в поддержку муфтия, но мы просим их воздержаться от этого. Мы просим имамов не давать никаких комментариев, чтобы не оказаться участниками скандала. Конец цитаты. Но, похоже, скандал все еще продолжает разгораться.
Это был Олег Кусов, обозреватель радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Абхазская оппозиция скоро может сократиться до одной политической силы – формула народного единства Абхазии. Бизнесмен Беслан Бутба после провала на выборах президента самопровозглашенной республики, судя по всему, потерял интерес к политике. Весьма вероятно, что и второй кандидат, глава абхазского морского пароходства Заур Ардзинба, сохранит свою должность и уйдет из политики. В стане оппозиции таким образом будет лишь один лидер – бывший вице-президент Рауль Хаджимба. С таким прогнозом из Сухуми – главный редактор Чегемской правды Инал Хашиг.
Абхазская оппозиция вступила в новый этап развития или структурного преобразования. Если до президентских выборов было все-таки несколько сил, представлявших оппозицию, это были две официальные партии «Форум народного единства» и «Партия экономического развития Абхазии». И в самой же первой организации «Форум народного единства» были как бы две такие группы, которые вроде бы показывали единство взглядов, тем не менее они на тех же президентских выборах не смогли договориться по единой кандидатуре президента и выставили фактически двух своих представителей. Это бывшего вице-президента Рауля Хаджинба и главу госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заура Ардзинба. И тогда вот было явно видно, что все-таки оппозиция слишком разрознена. Как бы она ни делала хорошую мину при плохой игре, тем не менее вот чувствовалась вот эта лебедь, рак и щука. Классическая такая формулировка действий оппозиции. Сегодня, уже после президентских выборов, когда вроде было такое затишье, и сейчас на прошедшем, на прошлой неделе съезде форума народного единства руководители партии признали о существующем расколе. На этот съезд собрались в основном как бы сторонники Рауля Хаджинба, а сторонников, допустим, Заура Ардзинба, которые до этого тоже входили в этот форум народного единства, на этом съезде не было. И вот сторонники Рауля Хаджинба официально заявили о существующем расколе. Тем не менее, вот сейчас говорить о том, что происходит очередное дробление, как-то не приходится, потому что существует фактически пересмотр, перераспределение сил. Дело в том, что после президентских выборов партия экономического развития Абхазии, которую возглавлял Беслан Бутба, тоже кандидат в президенты, она фактически никаких действий каких-то реальных не делает. У лидера партии возникли большие финансовые проблемы. Он был известен как очень богатый абхазский бизнесмен. Тем не менее, у очень богатых бизнесменов тоже иногда происходят финансовые кризисы. С другой стороны, он, наверное, по-другому смотрит на свои политические перспективы, и, возможно, из-за этого партия экономического развития, проект, который находится на той стадии, когда ее создатель думает, а нужен ли этот проект или нет. В форуме народного единства тоже как бы официально признан раскол. Тем не менее, вот эти сторонники Заура Ардзинба, они не спешат создавать свою какую-то отдельную организацию. У меня такое ощущение, это напрямую увязывается будущее вот этого проекта, будет ли он или нет, с самим будущим Заура Ардзинба. Останется ли он во главе абхазского морского пароходства или нет? Если он останется работать во главе этой госкомпании, у меня такое ощущение, что этой политической организации не будет. Если его уволят с этого кресла, то наверняка тогда он вот создаст вот эту организацию. Но сейчас ситуация говорит о том, что все-таки он, скорее всего, останется. То есть выходит, что при вот этом расколе, объявленном состоянии оппозиции, выходит, что единственная реальная организация, которая будет существовать на оппозиционном рынке, остается форум народного единства, организация, которую теперь официально возглавил бывший вице-президент Рауль Хаджинба.
Это был главный редактор Чегемской правды Инал Хашиг.
Эхо Кавказа.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с двухдневным визитом в Киев. Как ожидают эксперты, одной из основных тем переговоров его с президентом Украины Виктором Януковичем станет создание совместных предприятий и другие формы партнерства двух стран в нефтегазовой сфере. Из Киева по телефону рассказывает Владимир Ивахненко.
Следует сказать, что Дмитрий Медведев впервые за время своего президентства посещает с визитом столицу Украины, но в седьмой раз встречается со своим украинским коллегой Виктором Януковичем. Сразу после прибытия в киевский аэропорт Борисполь Дмитрий Медведев направился в парк Славы, где его встретил Янукович. Там, несмотря на сильный дождь, состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. После этого президенты посетили мемориал жертвам Голодомора, где также почтили память погибших. Этот пункт программы киевского визита Медведева называют самым неожиданным. Дело в том, что требования о посещении главами государства этого мемориала во время официальных визитов ввел еще Виктор Ющенко незадолго до окончания своих президентских полномочий. В эти минуты Медведев и Янукович участвуют в заседании межгосударственной комиссии двух стран. Заседание проходит в администрации президента Украины. Здание администрации находится под усиленной охраной. Много стражей порядка не только здесь, но и на центральных улицах города. Несмотря на судебный запрет на проведение каких-либо акций в ближайшие два дня, около 200 активистов праворадикальной организации «Свобода» несколько часов назад протестовали против визита Медведева и антиукраинской политики президента Януковича на Софийской площади Киева. Националисты считают, что Янукович может подписать очередные соглашения с Россией, которые будут противоречить национальным интересам Украины. Но согласно официальной информации, планируется подписание 6 соглашений, в том числе о демаркации сухопутной границы. Среди этих документов нет соглашений, которые вызывают критику оппозиции. Речь идет о недавних инициативах Москвы по созданию совместных предприятий в области авиастроения и атомной промышленности, а также о слиянии «Нафтогаза Украины» с «Газпромом». Несколько дней назад Виктор Янукович заявил, что слияние двух газовых компаний маловероятно, тем не менее эта тема все же будет обсуждаться на переговорах двух президентов.
Владимир Ивахненко, Киев. Настало время постоянной рубрики «Взгляд из Москвы». Сегодня политолог Сергей Маркедонов останавливает свой взор за недавнее заявление главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Мамсуров в одном из интервью заявил, цитата, «Объединение Северной и Южной Осетии исторически неизбежно. Мы получили независимое государство Южная Осетия, но любой нормальный человек понимает, что так вечно продолжаться не может», констатировал тогда Мамсуров. Над этими заявлениями размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из.
На сегодняшний день юго-осетинский казус ставит много нетривиальных вопросов. Возникает парадокс. Есть частично признанное государство в южной части Кавказа с населением и территорией, многократно уступающими субъекту другого большого государства России. При этом взаимоотношения между Южной Осетией, имеющей хотя бы квази-независимость, и Северной Осетией, не имеющей ее вовсе, строятся так, что ролевую функцию старшего брата исполняют не южане, а северяне. Добавим к этому, что юго-осетинский проект изначально формировался не как сепаратистский, а как ирредентистский. При этом цель объединения двух Осетий под эгидой России рассматривалась как приоритет. Независимость, в отличие от Абхазии, виделась лишь как промежуточный итог, если угодно инструмент для реализации объединительной идеи. Но что означает заявление Мамсурова именно в мае 2010 года? Показывает ли это готовность России еще раз изменить статус-кво, предложив новую геополитическую конфигурацию на Большом Кавказе? Думается, что такой вывод делать преждевременно. Для реализации объединительного проекта сегодня у Москвы недостаточно как внешних, так и внутренних ресурсов. В последние несколько месяцев Россия выходит из внешнеполитического одиночного плавания, в которое ее завел капитан Путин. Наблюдается потепление отношений с такими проблемными партнерами Москвы, как Украина и Польша. Сергей Лавров делает заявление о необходимости более тесной кооперации США и ЕС, а Дмитрий Медведев достигает значительных результатов в ходе своего визита в Турцию. На этом фоне присоединение Южной Осетии к России стало бы негативным сигналом не только для Запада, но и для Турции с Ираном. Тем более, что сегодня такой шаг не имеет рационального обоснования. Военная угроза со стороны Грузии выглядит проблематичной. Ведущие игроки фактически смирились с существующим положением дел на Южном Кавказе и готовы к расширению взаимодействия с Москвой. Но дело не только в соображениях большой геополитики. Объединение двух Осетий могло бы спровоцировать этнический национализм на Большом Кавказе, что Москве вряд ли выгодно. Одно дело признание территорий, формально находящихся вне Российской Федерации, а совсем иное – предоставление территориальных предпочтений одному субъекту, в данном случае Северной Осетии. Такие статусные преференции
могут основательно разогреть лезгинский, аварский национализм в Дагестане, черкесский вопрос в западной части Кавказа, чеченско-ингушские споры. И, кстати сказать, споры вокруг пригородного района, которые к концу 2009 года стали конструктивно разрешаться. Мы уже не говорим о социальных и экономических проблемах внутри Северной Осетии, которые могут возникнуть в результате объединения урбанизированного севера и аграрного юга. Но каковы же причины последней инициативы Мамсурова? С нашей точки зрения, они связаны с существующей с 2004 года системой формирования регионального управленческого корпуса РФ. Главы регионов не избираются в ходе прямых выборов, их выдвижение зависит от Кремля. Однако проблему легитимности региональной власти не может отменить даже Кремль со всей своей вертикалью. В Северной Осетии тема «братства с югом» – важный элемент республиканской легитимности. Как следствие, обращение Мамсурова к данной теме. Искать за этим геополитические проекты Москвы вряд ли стоит. Была бы в России публичная политика, в самой Северной Осетии нашлись бы и политики, и эксперты, которые обратились бы к рассмотрению цены вопроса. И для самой республики, и для России в целом. Пока же таковая отсутствует, республиканская власть Северной Осетии дает свою интерпретацию, которая, впрочем, вовсе не обязательно закончится практическими действиями. Что же касается половинчатого статуса, то в мире немало стран и регионов находятся именно в таком переходном положении.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» в Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час 30 минут. Время кратких новостей. В студии работает Демис Паландов.
Сегодня в Москве прошла церемония открытия посольства самопровозглашенной Республики Абхазия в России. В церемонии принял участие официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, де-факто министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия и посол Абхазии в России Игорь Ахба. Вместе с ними в церемонии участвовали главы дипмиссий де-факто Южной Осетии, Никарагуа и Сирии. Напомним, Россия и Никарагуа признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Сирия о признании Абхазии не заявляла. Президенты России и Украины провели переговоры в Киеве, состоялось заседание двухсторонней межгосударственной комиссии. Подписан пакет документов, в том числе о демаркации сухопутной границы. В день приезда Медведева несколько сот активистов праворадикального объединения «Свобода», несмотря на запрет суда, провели в Киеве митинг, протестуя против возможного заключения антиукраинских соглашений. Среди подписанных документов нет вызывающих критику оппозиции, в частности, о слиянии нафтогаза Украины с российским «Газпромом». Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. В понедельник Иран согласился отправлять в Турцию большую часть своего урана, требующего дальнейшего обогащения для использования в иранском медицинском реакторе. Однако, как отмечают некоторые эксперты, Турция не имеет технических возможностей для такого процесса, поэтому уран так или иначе надо будет переправлять в другие страны. В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших в беспорядках 7 апреля. Сообщается, что на митинге выступали родственники погибших и члены Временного правительства, которые дали клятву довести задуманные реформы до конца. Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. Испытания проводились сегодня на восточном побережье Индии в штате Орисса. Сообщается, что ракета «Агни-2» может поражать цели на расстоянии не менее 2000 километров и является частью индийской программы ядерного сдерживания. Два предыдущих испытания этой ракеты, проведенные в прошлом году, оказались неудачными. Соседи Индии, Китай и Пакистан также обладают ядерным оружием. В Ираке в понедельник были зверски убиты два суннитских имама, известных своими высказываниями о необходимости преодоления террора. По данным иракского командования, одному из религиозных лидеров отрубили голову, второго застрелили на глазах семьи. Ответственность за гибель имамов военные возлагают на боевиков Аль-Каиды.
С краткими новостями познакомил нас Демис Паландов. Слушайте радио «Эхо Кавказа» в следующие полчаса нашей программы. Предвыборная лихорадка в Грузии. С претензиями обращаются в ЦИК.
17 заявлений и 14 жалоб, внесенных в Центральную избирательную комиссию Грузии, стали главной темой специального брифинга.
В Великобритании перебои с авиасообщением. Опять из-за вулкана.
Тысячи пассажиров предупреждены о возможности отмены рейсов.
Сторож сталинской дачи в Абхазии.
Когда Иосиф Сталин приезжал отдыхать, о свободе передвижения не могло быть и речи. Шаг влево, шаг вправо, расстрел.
За 13 дней до выборов Центризбирком Грузии рассказал о тех заявлениях и жалобах, с которыми обратились в комиссию как неправительственные организации, так и политические субъекты. О нарушениях говорят и в Ассоциации адвокатов Грузии, представители которой уже обратились в прокуратуру Грузии. Детали рассказывает Нона Суварян.
17 заявлений и 14 жалоб, внесенных в Центральную избирательную комиссию Грузии, стали главной темой специального брифинга, который сегодня провел председатель ЦИКа Зураб Харатишвили. Заявления и жалобы, о которых говорил Харатишвили, в комиссию были внесены как политическими субъектами, так и неправительственными организациями. Из них одна жалоба была удовлетворена частично. 4 стадии рассмотрения, 9 не удовлетворены и рассмотрены 5, а еще 5 отправлены соответствующим органам на рассмотрение. Лишь одна жалоба, которую в ЦИК внесла Ассоциация молодых юристов, полностью удовлетворена. Неправительственная организация обратилась с требованием составить протокол об административном правонарушении. Речь идет о проекте мэрии Тбилиси «Киномания». Об этой жалобе рассказывает Зураб Харатишвили.
Проект «Киномания» подразумевал 5-долларовую скидку для студентов на киносеанс. Проблема была в том, что на билете со скидкой знак 5-долларовой скидки был изображен как большая белая пятерка на красном круглом фоне, что вызывало ассоциацию с изображением на агитационных материалах политического субъекта под 5-м номером. Мы все это детально изучили и решили, что это тот случай, когда у такого заявления было основание.
Харатишвили также сделал заявление, в котором призывает все стороны, включенные в избирательный процесс, проявить больше ответственности, осторожности и усилий при выполнении своих обязательств. О правонарушениях говорит и председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили. Он обвиняет действующего мэра Тбилиси, который является и кандидатом в мэры столицы Гиги Угулава, нарушение закона. Имеется в виду программа «Адвокат тбилисцев», которая осуществляется с ноября 2009 года и целью которой является бесплатная юридическая помощь населению Тбилиси.
Гиги Угулава нарушил закон об адвокатской деятельности. Там говорится, что адвокатом должен быть человек, который является членом адвокатской ассоциации. Угулава создал проект тбилисского адвоката. В нем входят люди, которые не являются членами адвокатской ассоциации. И как председатель адвокатской ассоциации Грузии считаю, что Гиги Угулава использует адвокатскую ассоциацию в своих целях, чтобы выиграть выборы. Я думаю, что он с этим нарушил уголовный закон, статья 333. Это превышение полномочий.
В ответ на обвинение Заза Хатиашвили, координатор проекта, адвокат тбилисцев Сердео Крахилидзе говорит, что организация, которая осуществляет проект, не является структурной единицей мэрии. Она лишь финансируется из столичного бюджета. Крахилидзе также отмечает, что студенты, вовлеченные в осуществление проекта, не участвуют в судебных процессах. Они всего лишь консультируют тбилисцев.
Они собирают информацию, согласуют со своими руководителями, назначают встречи гражданам. Если проводят консультации, то также согласовывают это с руководителями, которые являются членами ассоциации.
В свою очередь, председатель ассоциации адвокатов говорит о наличии доказательств того, что эти студенты участвуют в судебных процессах. По словам Хатиашвили, помимо того, что он обратился в прокуратуру, жалобу собирается подать и в Центризбирком. В случае отказа со стороны прокуратуры расследовать дело, адвокат грозится обратиться в Европейский суд по правам человека. Председатель ассоциации адвокатов также собирается поставить вопрос о снятии кандидатуры Гиги Угулава. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему местных выборов в Грузии продолжаем в нашей рубрике «Голоса». Наш другой корреспондент Тбилиси Беслан Кмузов поинтересовался, что думают грузины о предстоящих выборах.
Заза Самхарадзе.
Пойдете ли вы на эти выборы? И как вы считаете, почему они важны?
Важны, потому что каждый раз, когда выбираем, мы выбираем тех людей, которые показывают, на что они способны, что они могут дать.
После выборов 2008 года что-нибудь улучшается, меняется?
Я думаю, что вообще, в принципе, во всем мире так. Когда какая-то партия выигрывает, она имеет больше силы, чем остальные другие. А там каждый уже на что способен. Знаете что? Я считаю, что мы на правильном пути. Просто у нас нету стабильности пока. Не дается нам возможность, чтобы была в Грузии стабильность, чтобы мы могли развиваться более быстро и более правильно.
Галя,
будете ли вы участвовать в выборах?
Обязательно. Ну, потому что если мы не пойдем на выборы, значит, будут они фальсифицированы. Между прочим, всегда хожу на выборы.
Вы чего ждете после этих выборов? Улучшится ли демократический фон?
Да, да. Вот надежда на это.
Это будет только для городов иметь значение или для Грузии в целом?
Нет, обязательно для Грузии в целом, потому что если один город ничего не решает.
Просто Грузия
мы считаем, что уже постепенно становится более демократичным государством. И для нас важно, чтобы максимально правильно и хорошо проводились эти выборы вообще. Главное это для нас.
Как вы считаете, после выборов представительство разных партий будет увеличено?
Я думаю, что оппозиционная часть увеличится. Я думаю, что Европа этого и ждет сейчас, чтобы так произошло.
Эдуард, конечно, пойду на выборы, естественно, это необходимо.
И для чего они больше? Для Тбилиси или для Грузии в целом?
Для Тбилиси, для Грузии в целом, естественно. Ну, нынешняя власть победит, естественно, потому что это стабильность, прежде всего, господину Гулава, это стабильность для Тбилиси, стабильность для всей Грузии.
Увеличится ли представительство других партий в Сакайгулу, и будет ли это играть на стабилизацию?
Может быть, увеличится в какой-то мере, но в основном, в целом, национальное движение будет в большинстве, мне так кажется.
Во внешнем имидже Грузии эти выборы будут иметь какое-то значение?
Да, это еще раз подтвердит стабильность Грузии, о том, что Грузия стабильна, Грузия выбрала свой путь к интеграции в НАТО.
Михаил, я еще не решил. Может, пойду, может, нет.
Выборы, процедура их важна для Грузии?
По-моему, важна. Потому что первый раз в Тбилиси выбирают мэра. Таким образом.
Что-нибудь меняется?
Конечно, меняется в лучшем, да. Чем 5 лет тому назад, сейчас более-менее лучше, чем 5 лет тому назад.
НАТО. Я пойду, но не верю в эту выборы. Все равно Гулава выиграет.
Тем не менее, все равно идете голосовать. Значит, какая-то надежда есть?
Нет, нет, никакой. Все равно Гулава выиграет. Никакой разницы.
А по сравнению вот с парламентскими выборами 2 года назад,
да,
что-то улучшилось?
Улучшилось, но свобода не появилась в стране, нет.
Ну, шаловно. Пойду. Важно, наверное, важно, чтобы они ушли, пришли новые.
Скажите, что больше вот сейчас на этих выборах решается? Это судьба Тбилиси или в целом?
Сначала, наверное, Тбилиси, а потом, может быть, и все.
Появится ли больше партий разных?
Не дай бог, не дай бог. А в Сакребуло?
Да, в Сакребуло.
Посмотрим. Может быть, 2-3 партии, наверное, не больше.
Мнением тбилисцев нас познакомил Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Обсуждение событий в Междуреченске поставили российскую благосферу перед неожиданными трудностями. Практически любая информация, появляющаяся в блогах, через какое-то время квалифицируется другими блогерами как ложь и провокация. Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Несколько видеороликов и фотографий оперативно удалялись, но потом появлялись снова. Достоверно было известно, что вечером 14 мая группа молодых людей перекрыла железную дорогу. По официальной версии, молодые люди – провокаторы и никакого отношения к шахтерам не имеют. Однако из блога мало кому известной пока организации «Центральный штаб Союза жителей Кузбасса» можно было понять, что официальная информация недостоверна. В открытом обращении Союза к президенту, народу России, и жителям Кузбасса говорилось.
Обращаемся ко всем жителям России в связи с тем, что мы находимся в информационной блокаде. Наши форумы и группы в социальных сетях заблокированы ФСБ, а те, что остаются, кишат платными наемниками, работниками госструктур и милиционерами, которые выдают себя за обычных жителей и обманывают страну своей ложью. Призываем рассказывать правду среди друзей и в интернете, рассказывать о событиях у нас, чтобы страна знала о происходящем здесь и чтобы нас не могли раздавить. Сегодня раздавят нас, завтра вас.
Много шума в блогах наделала новость о том, что сотрудники правоохранительных органов путем давления на организаторов вынудили закрыть сообщество междуреченских шахтеров в сети ВКонтакте. По мнению блогера De Veritas, власти сами навязывают шахтерам силовой сценарий конфликта.
Власть сама первая задала тон разговора. Власть первая сказала, что физическая сила будет определять, кто прав, а кто нет. Даже сейчас, когда, казалось бы, прекрасный повод для согласования появился, власть показала незаинтересованность в правовых решениях. Ее вполне удовлетворяет нынешняя тирания, основанная на силовом произволе. Что можно посоветовать жителям Кузбасса? Им в первую очередь надо понять, что суть конфликта политическая, что разрешен он должен быть через создание правовой структуры, закрепляющей их интересы. Сиюминутные экономические подачки, выбитые угрозами, оставят их ровно в том же положении, в котором они сейчас. Создание институтов политического представительства даст им реальную возможность существенно улучшить свою жизнь. Это, в частности, означает, что их собственное поведение должно стать более правовым, более честным и более уважительным к самим себе, чем поведение власти. Власть насаждает диалог на уровне преступных группировок.
По утверждению журналиста Олега Кашина, солидарность с шахтерами выразил Борис Гребенщиков, совершающий сейчас концертное турне по Дальнему Востоку. Кашин передает его слова.
«Внимательно слежу за ситуацией в Междуреченске и поддерживаю шахтеров. Они гибнут, им грозят китайцами и мочат их ОМОНом. СМИ молчат третьи сутки. Мне кажется, это несправедливым. И я решил помахать руками в их поддержку. Все происходит, как в романе Горького. Царская полиция на стороне капиталистов борется с рабочими. Это несправедливо».
Коллегу музыканта поддержал в своем блоге и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Эхо Кавказа.
Российский публицист Андрей Епифанцев уже некоторое время занимается кавказской темой. Наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шаря решил не проходить мимо публикации Епифанцева.
Одной из самых популярных тем для разговора в абхазском обществе в последние недели является опубликованная 12 апреля на сайте АПН большая 27-страничная статья российского политолога Андрея Епифанцева «Абхазия. Необъяснимая щедрость бытия». Понятно, что рано или поздно медовый месяц в отношениях России и Абхазии, который начался 26 августа 2008 года, как и любой другой, должен был закончиться. Начались будни, которые естественным образом предполагают время от времени выяснение отношений. В данном случае это выяснение пока идет только посредством СМИ и в интернет-блогах. Первой ласточкой была нашумевшая нынешней зимой статья в московском «Комсомольце» журналистки Марины Перевозкиной. Но статья Епифанцева гораздо шире по тематике. По сути, он обвинил всю Абхазию в паразитировании на теле России и черной неблагодарности по отношению к стране-покровительнице. Реакция на эту работу оказалась у нас гораздо более болезненной, чем на статью Перевозкиной, ибо Епифанцев, прославившийся ранее античеркесской работой, задевает в ней каждого абхаза. В Рунете разразилась обсуждение, в ходе которого, как водится, появилось множество ответвлений от основной темы. Часть бросилась на защиту чести мундира, отрицая в статье абсолютно все, хотя там есть и вещи, с которыми следует согласиться. Часть стала восторгаться ею, превозносить ее. Тут же завязалась грузино-абхазская полемика с повторением тысячи раз уже повторенных доводов сторон. Абхазские оппозиционеры Анатолий Отербе в прессе, один из лидеров форума народного единства Абхазии Руслан Хара было на съезде этой партии 12 мая и другие, хотя и критически отозвались о статье Епифанцева, но, понятное дело, главный упор сделали на руководство Абхазии, которое, по их убеждению, и несет за всю ответственность, прежде всего, за развитие иждивенческих настроений в абхазском обществе. Я внимательно прочел статью Андрея Епифанцева. Будучи лишен здесь возможности анализировать ее по пунктам, выскажу предельно короткое мнение о ней. При всей искусности, при всей убедительности многого в ней, при всей демонстрируемой доброжелательности по отношению к Абхазии, она все же выдает в авторе человека однобокого склада ума, склонного к кавалерийским наскокам на проблему. Статья изобилует фактическими неточностями и ошибками. Епифанцев, к примеру, явно не в курсе того, что в начале 2008-го как раз-таки политическая оппозиция жестко критиковала руководство Абхазии за многовекторность во внешней политике. Он также перепутал. Сергей Багапш не внес поправку, вернувшись в Сухум, после негативной реакции общества, а подчеркнул, что речь идет о продаже россиянам первичного жилья, то есть новостроек. Еще на пресс-конференции в Москве 18 февраля цены на недвижимость в Абхазии стали заметно расти не только после признания ее Россией, а еще несколькими годами раньше. Референдум в Абхазии был не в 1995, а в 1999 году. Черкесия пишется с одним, а не с двумя «с». Мелочь, но мелочь характерная, выдающая, не шибко, я извиняюсь, грамотных людей. Не исключаю, однако, что будет от статьи и польза, как от горького лекарства. Во всяком случае, куда больше, чем от звучащих сейчас в изобилии дежурных, медоточивых публичных выступлений о российско-абхазских отношениях. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Совет мудрецов, так называют международную группу экспертов во главе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, представил доклад о новой стратегической концепции НАТО. В докладе говорится, что организация должна подтвердить приверженность политике открытых дверей. Эта рекомендация имеет отношение и к Грузии, и к Украине, рассказывает журналист из Брюсселя Гия Нерадзе.
В создании новой стратегической концепции Североатлантического альянса приняли участие не только эксперты Совета мудрецов, но и блогеры, которые присылали собственные проекты и предложения по интернету. Дело в том, что сам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в своем сетевом дневнике призвал блогеров делиться своими соображениями по поводу новой концепции. Ну и, наконец-то, глава Совета мудрецов Мадлен Олбрайт в штаб-квартире Альянса представила концепцию, которая должна быть утверждена в ноябре на саммите НАТО в Лиссабоне. Мудрецы выработали новую стратегию Альянса, которая заменит предыдущую, принятую в 1999 году. На пресс-конференции Андерс Фог Расмуссен заявил журналистам, что новая стратегическая концепция НАТО должна подтвердить цель создания системы Евроатлантической безопасности и обеспечивать безопасность своих членов. Расмуссен также заявил, что обнародованные сегодня рекомендации отображают неотложные вызовы, с которыми сталкивается НАТО. Как и следовало ожидать, в докладе Совета мудрецов нашлось место и отношениям НАТО с Россией. НАТО остается верным сотрудничеству с Россией как инструменту обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе, говорится в документе. По мнению американского экс-госсекретаря, вместе с Россией НАТО надлежит бороться с такими общими угрозами, как терроризм, распространение оружия массового поражения, пиратство и контрабанда наркотиков. В то же время, как отметила госпожа Олбрайт, будущую политику России в отношении НАТО пока трудно предсказать. НАТО приостановило сотрудничество с Россией после известных событий в Грузии. Возобновление отношений с Москвой означает, что Россия уладила отношения с Тбилиси. Таким вопросом и обратился к официальному представителю НАТО Джеймсу Апатураю. Нет, конечно, Россия не урегулировала ничего, и НАТО тоже не изменила свою позицию по отношению к России. Но есть вопросы, которые мы должны решать совместно. Это вопросы безопасности, и здесь мы должны сотрудничать. Нельзя оборвать все связи и контакты. Сотрудничество будет по вопросам Афганистана, противоракетной обороны и по терроризму. Но это не значит, что мы согласны с тем фактом, что Россия признала независимость региона Грузии. Сказал Джеймс Апатураи. В рекомендациях 50-страничного доклада, которую раздали журналистам, эксперты НАТО говорят об общих позициях Альянса по вопросам ядерной и энергетической безопасности, противоракетной обороны и борьбы с терроризмом и пиратством. В концепции также говорится, что НАТО должна подтвердить продолжение процесса расширения Альянса и что политика открытых дверей остается в силе. Альянс открыт для Грузии, Украины и других стран, сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Надо отметить, что экспертная группа подчеркнула ряд новых критериев, которым должны соответствовать кандидаты на прием в НАТО. Это уважение демократических ценностей, модернизация армии и проведение военных реформ, соблюдение прав нацменьшеств, приверженность мирному принципу разрешения внутренних и внешних разногласий, наличие внутренней поддержки решения вступить в НАТО, готовность вносить вклад в обеспечение евроатлантической безопасности. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Аэропорты Лондона закрыли сегодня ночью из-за нового облака вулканического пепла и пыли, которое выбросил извергающийся исландский вулкан. Было прервано воздушное сообщение в большинстве аэропортов Ирландии. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Три крупнейших лондонских аэропорта – Хитроу, Гэтвик и Сити – утром начали было оживать после того, как были закрыты с полуночи до 7 утра в понедельник. Однако они работают с серьезными перебоями. Тысячи пассажиров предупреждены о возможности отмены рейсов. Полностью закрыты основные шотландские аэропорты и аэропорты Северной Ирландии и Уэльса. Облако вулканического пепла медленно движется на юго-восток. Метеослужба предупреждает, что к 17 часам оно полностью перекроет воздушное пространство над восточной и южной частями Британии. Министерство транспорта сообщило, что в этом случае запрет на полеты может коснуться самых загруженных аэропортов страны, включая лондонские. Прибытие самолетов в аэропорт Хитроу сокращено. Сейчас вместо обычных 42 самолетов в час аэропорт принимает не больше 30 лайнеров. Задерживаются вылеты многочисленных рейсов. Управление воздушным транспортом мотивирует запрет на полеты опасностью попадания вулканического пепла в авиационные двигатели. Эксперты утверждают, что твердые частицы оплавленного стекла могут серьезно их повредить и стать причиной аварий. Однако многие авиаперевозчики требуют права на принятие самостоятельных решений о степени риска полетов и скептически относятся к опасности вулканического пепла. Так, глава крупной авиакомпании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, ссылаясь на тестовые полеты ряда авиакомпаний, в том числе British Airways, считает, что нет никаких оснований утверждать, что вулканический пепел опасен для авиационных двигателей. Попытки разгрузить аэропорты британские железнодорожные компании увеличивают на своих линиях количество поездов. Дополнительные поезда компании «Евростар» курсируют сейчас между Великобританией и континентальной Европой. Однако авиационный эксперт Дэвид Леамаунт заявил в интервью BBC, что опасность полетов вполне реальна.
Боюсь, что британские острова могут пострадать больше, чем другая часть Европы. Эта угроза продолжается. Считается, что эта угроза возникла лишь недавно, однако она может продлиться и 20 лет. Мы не знаем, как долго продлится это извержение вулкана. Другая причина запрета полетов технологическая, и с ней мы не можем ничего поделать. Мы не можем немедленно создать авиационные двигатели и авиалайнеры, способные без ущерба преодолевать вулканическое облако. Единственное, что мы можем сделать, это точнее предсказывать, где находится вулканическое облако, с тем, чтобы пилоты могли точнее прокладывать маршрут между облаками вулканического пепла или между его слоями. Однако и сейчас мы все еще очень далеки от этого.
Говорил авиационный эксперт Дэвид Леамаунт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. В Сухуми живет много интересных людей, которые могут много рассказать об исторических фигурах. Еще живы старики, которые в молодости видели Иосифа Сталина. С одним из таких старожил встретился наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Хачатур Хачатрян, которого все в округе в силу его имени и фамилии любя называют Хачик, живет рядом с Сухумским художественным училищем. Ему 80 лет, но и сегодня его можно увидеть бодро размешивающим цементный раствор и шпаклющим стены в собственном доме. С ремонтом Хачатур справляется без посторонней помощи. Как большинство людей, занимающихся грубым физическим трудом, он не особенно разговорчив. Однако можно предположить, что привычка держать язык за зубами выработалась у него еще в молодости. В свое время Хачатур служил в войсках КГБ и охранял государственные дачи Сталина.
Я в 1949 году призывал в армию в войсках Министерства госбезопасности. И сначала я служил в госдаче Сталина в озере Рица. Потом меня перевели в Новый Афон, тоже госдача там. После перевели в Сухуми. Из Сухуми меня везли Боржоми. Там тоже госдача Сталина.
Когда Иосиф Сталин приезжал отдыхать о свободе передвижения, по словам Хачатура, не могло быть и речи. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. В те времена это были в высшей мере не пустые слова. Но, конечно, о том, чтобы увидеть вождя, мечтал каждый солдат. Хачатуру в этом смысле повезло дважды. Один раз ему довелось увидеть Сталина живым, другой раз мертвым.
Когда Сталин приезжал, там нас вообще не пускали ни туда, ни сюда. Сталина я видел вот как раз в Боржоми. Он гулял с телохранителем. Они гуляли, а я сидел там. А я Сталина видел, когда он умер тоже. Нас, как мы, солдаты госбезопасности, на охрану выставили. Ну, я ходил в холодный зал, смотрел несколько раз там. Снег шел, дождик был такой. пасмурная погода.
По всей видимости, таковы уж свойства человеческой памяти. Рассказывая об обстоятельствах, при которых Хачатур видел Сталина в гробу, он вспоминает плохую погоду, снег и пасмурное небо. А вот воспоминания о том, как вождь прогуливался во дворе на госдаче в Боржоме, более живые и эмоциональные.
Ну, когда Боржоми находился, мы интересовались, чтобы его видеть, когда он приехал. Ну, такое впечатление, как наш вождь, вот такое впечатление было. Он такой невысокий, как на картине. Он коренастый такой, рябый лицо было. Он ходил там, открыл кран, фонтан посмотрел, и потом ушли они. Больше мы не видели его.
Сам Хачатур Хачатрян родом из Армении, из города, который в советское время назывался Ленинакан. Окончив службу в армии, он какое-то время поработал в Москве, потом переехал в Сухум, обзавелся семьей. Жизнь его мало чем отличается от жизни обыкновенного сухумца, да и на агента госбезопасности. Сегодня Хачатур не особенно похож. Но, согласитесь, не каждый день встретишь человека, который когда-то охранял Сталина. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать и прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Мы интересуемся вашим мнением. Поделитесь. У микрофона была Мзия Парисишвили. Всех благ вам. This is